прошлом занятии у нас была водная лекция.
Сегодня мы рассмотрим
эзотерику античности, а именно рассмотрим с вами мистерии античности Древней Греции и Древнего Рима. Ну, почему начинаем сразу с античности? Возникает вопрос. Обычно, традиционно изучать эзотерические культы начинают с Востока. Да? То есть это Египет, шумеро-вавилонская культура, Сирия, Финикия и так далее. Но у нас с вами очень мало времени. И поэтому вот уложить целый курс за один семестр, ну, крайне сложно. Вот. Поэтому некоторые темы я опускаю. Почему? Потому что с дневниками мы занимались еще по аксиологии, и уже из курса аксиологии, например, они имеют представление о шумеро-вавилонском периоде, шумеро-вавилонской культуре. В частности, вот мы с ними обсуждали эпоса Гильгамеша. Вот. Как одно из первых произведений таких очень важных памятников данного периода шумеро-вавилонской культуры. Вот. А сегодня мы с вами рассмотрим античность как колыбель европейской цивилизации. Собственно говоря, именно античная религия повлияла на формирование вот тех как бы околорелигиозных представлений уже дальнейшего времени. Это и средние века, например, магия, колдовство средних веков. Все это идет из античности. Вот. Если мы возьмем наше время, то оно 20 и 21 век тоже тесно связано с античностью. Ну, например, произведение Жан Кокто «Орфей». Да? «Орфей спускается в ад». Да? Произведение, которое, естественно, носит на себе такую печать мистицизма. Вот. И орфизм и орфики, они популярны и в наши дни, и в наше время. И литература пользуется большим успехом. И образ Орфея в наше время, да, он как бы тоже является очень таким известным, достаточно популярным. И тема круговращения человеческой жизни, она в наше время в различных, опять же, религиозных, современных культах тоже очень популярна. То есть, что такое современная эзотерика? Она тесно связана с язычеством. И вообще эзотерика, она как бы берет свои истоки от язычества. И так же, как и атеизм, фактически никуда от язычества не уходит. Вот очень важно. А что такое языческое мировоззрение, языческое миропонимание? Ну, обычно во всех учебниках пишут, да, что язычество – это многобожие, вера во многих богов, политеизм. Но если мы возьмем философов, да, Платона, Аристотеля, это же языческие философы, у них представление о едином божестве есть. Здесь очень важно, как понимается это единое божество. Именно вот с античности, с эпохи античности – а повлиял на это, естественно, на древних греков и римлян, повлиял Восток. Есть учение о едином божестве, но это единое начало воспринимается как безличный абсолют. Эзотерика никогда не будет учить о личном боге. Никогда не будет учить о боге как о сущем. Да, вот этого нет. В эзотерике есть понятие бога как несущего. Вот это очень важная ее черта. И в античности мы находим именно это учение. Учение о несущем Боге. Истоками греческой религии является миф. Но что такое миф сам по себе? То есть многие философы считают, да, миф началом философии, началом научного знания. Но действительно миф – это некая картина мира, представление, да, человека о Вселенной. Вот. Мифы мы видим в поэмах Гомера и Гесиода, в «Теогонии» Гесиода и в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. И здесь исходя из мифа, мы тоже находим учение. Учение о богах, учение о Боге. Здесь Бог не только как безличное существо предстает. Этого у Гомера мы с определенностью сказать не можем. Как понимал Бога Гомер, как понимал Бога Гесиод. Вот, да, вот как безличное начало. Да, как безличное. Но они не описывают, что это значит безличное начало. Вот, а важно то, что Бог понимается как некая необходимость, как судьба. И отсюда жизнь человеческая зависима от воли Бога. Из этого безличного начала рождаются другие боги. Они тоже оказывают свое влияние на человеческий характер, на склад человеческого ума. И отсюда рождается астрология, которая, собственно, была заимствована греками у вавилонян, вот, но стала популярной. Стала популярной почему? Потому что божество понимается как некая ананки, как необходимость. А весь мир – это веретено ананки, которое вращается, имеет круговые движения. И, естественно, всецело зависит от воли, от этой необходимости, от воли Ананки. Сам Бог стоит по ту сторону добра и зла. Это тоже характерная черта античной религии и ее самая яркая черта. Вот эту черту уловил немецкий философ Фридрих Ницше, когда написал не только свое произведение «По ту сторону добра и зла», а свое первое юношеское произведение «Рождение трагедии из духа музыки», да, где говорит о том, что в музыке есть два начала – аполлоновское и дионисийское начало, светлое и темное начало, упорядочивающее начало и разрушающее начало. То есть обо всем этом он тоже говорит. Вот. Что здесь важно? Важно то, что Бог не имеет никаких моральных категорий. То есть только позднее у Платона мы находим учение о благе, да, что Бог есть благо. Вот. До Платона, да, что значит понимали под благом? Под благом могли понимать просто пользу. Могли понимать под благом некую такую стройность, гармонию, космический порядок. Но человеческим деянием не давали той оценки, какую ее теперь дает христианство и которую давало христианство. Отсюда такой вот античный космополитизм, отсюда некая такая вот толерантность в греческой, в античной культуре, а за ней и в римской культуре. Но мы знаем, да, что для нас является, ну, абсолютно безнравственным поступком, там, например, да, та же однополая любовь. Для древнего грека это не факт. Не потому, что она там разрушает личность. Понятия о личности у греков тоже не было, кстати говоря. Было понятие о персоне, о характере. Вот. А о личности не было разработано учение. Вот впервые как бы об этом намекнул Сократ, но только намекнул и за это был казнен. Вот. Отсюда нет, нельзя сказать, вот что, да, вот что гомосексуализм, он хороший или он не хороший, не плох. Да? Он либо полезен данному человеку, либо он как бы не нужен и бесполезен. Сам же Платон что? Не находит ничего дурного, например, да, и свое произведение, известный пир, он начинает с того, вот, что какая красота преимущественно, женская или мужская красота. То же самое убийство. То есть мы, исходя из христианской позиции, ну, действительно, для нас это страшный тяжкий грех, да, убийство. Вот, и действительно, это тот грех, который, ну, трудно очень исправить, и не то, что даже исправить. Мы даем эту греху нравственную категорию, да, что он разрушает, что он убивает, что это посягательство на жизнь чужого человека, а жизнь чужого человека, она не ему принадлежит, она принадлежит Богу. То есть мы посягаем не просто на человека, но мы посягаем еще и на кого? На Бога. То же самое самоубийство. Страшный грех, да, приравнивается к убийству. Почему? Потому что это плевок в Бога, пренебрежение божественным даром. Вот такого не было в античности. И самоубийство, и убийство оправдывались. Наказывалось только то убийство, да, которое противоречило каким-то политическим, скажем так, законам или нормам. Правилами и законами являлись законы города-государства, законы полиса. А человек был колесиком и винтиком в этом полисе. Но опять же, никаких скажем так, нравственных оценок этому не давалось. Отсюда греческое образование и воспитание, пайдея. Воспитать важно не человека, хороший человек или плохой, а очень важно воспитать просто верного, ответственного, да, хорошего гражданина государства, верного сына Отечества. Вот тут античная пайдея, образование и воспитание – это именно воспитание человека-государства. Как бы часть государственной на машине. Особенно ярко это проявлялось в Спарте, мы знаем, да? Ну и в Афинах то же самое. То есть законы афинского полиса, они были очень строгие. Вот. И отсюда в трагедиях, например, Эсхила, Софокла, Еврипида, мы находим незыблемые, непоколебимые законы полиса и человек, да, который зависит от этих законов полиса. Но опять же не дается нравственная оценка вот этим вот поступкам. Даже если мы возьмем царь Эдип, да, казалось бы, Эдип совершает страшное преступление, он убивает собственного отца и женится на своей собственной матери. Но Эдип – это часть рока. Эдип расплачивается за политическое преступление своего отца. То есть, опять же, вот этому убийству собственного отца и женитьбе на собственной матери не дается та характеристика, которую мы сейчас бы дали с нашей точки зрения, сказав, да кошмарно, это ужасно, ну как же это твой собственный отец, ну как вот так вот, да, там нет. Там строгий закон Ананки, строгий закон необходимости. То же самое Медея, убивающая своих детей. Да? Для нас это совершенно неясно. И это настолько кошмарный поступок, что даже осмыслить, понять нам этот поступок очень сложно и трудно. Там же, опять же, закон необходимости. Раз Язон так поступил, соответственно, должны страдать дети. Закон Ананки, закон необходимости. Сама же тоже Медея наказуема. Почему? Потому что в свое время она тоже совершила политическое преступление, там, помогла чужестранцу вот с этим вот, да, с его захватом власти. То есть, вот вам пример. Отсюда Алексей Федорович Лосев выделяет основные характерные черты античной религии. Вот что было для нее свойственно. Что было свойственно вообще для античности, для античной философии. Я уже много раз об этом говорила студентам дневных отделений, но для вечернего отделения еще раз повторю, да, чтобы знать, представлять, что есть античность, что есть античная культура. Она отлична от нашей, очень сильно отлична. И поэтому читать произведения древних для нас... Скажем так, все это далеко, сложно. Кто сейчас будет вот так вот свободно сидеть и читать Гомера того же, да, поэмы Гомера? И Одиссею еще можно осилить. А вот Илиаду это невозможно осилить. И я студентам даже цитировала стихотворение Мандельштама, да, «Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины, все длинные выводок, все поезд журавлиный, что над Иладою когда-то поднялся». И так далее. То есть он не может заснуть. И как считает Баранов во сне, да, чтобы заснуть, да, так вот он считает вот эти вот корабли. Скучно считать Гомера. И действительно, античные стихи, да, нам они, не то что они, не потому что они написаны гексаметром, а по своему характеру они нам непонятны. Потому что это была совершенно другая культура, совершенно другая цивилизация. И поэтому эзотерика здесь тоже имела некий иной оттенок. То, что мы вкладываем в слово «магия», здесь имело немножко иное значение, имело немножко иное звучание. Вот. Что же было свойственно античности? Лосев выделил первую характерную черту и очень важную. Это вы наверняка знаете. Античный космизм. Космизм. Мир есть космос, да, единое целое. И, соответственно, вот эта космическая гармония, она пронизывает всю природу человека. Человек есть часть космоса. Отсюда и развитие астрологии. То есть звезды определяют судьбу, характер человека, его наклонности и так далее и тому подобное. Почему? Потому что какова была структура античного космоса? Вначале меон, ничто, да? Это меон, ничто, рождает стихии, четыре стихии, земля, вода, огонь, воздух. Затем рождаются семь планет, затем 12 знаков зодиака. Вот такова была структура античного космоса. И, соответственно, из тех же стихий, планет и знаков зодиака, что состоял человек. Очень было важно, в какой час человек родился, да, под каким знаком. И если мы возьмем человеческие характеры, я уже это говорила дневникам, холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик, да, все это тоже четыре характера, четыре стихии, да, сангвиник – земля, меланхолик – воздух, да, флегматик – вода. Вот, то есть все эти характеры тоже зависели от стихии, даже органы зависели от стихии. Ну, например, там органы пищеварения, понятно, земля, да, органы дыхания, ну, естественно, там легкие, да, это пневма, воздух, да. То есть там человек состоял из четырех стихий, им управляли семь планет и 12 знаков зодиака. То есть вся жизнь зависит от космоса, вся жизнь пронизана космосом. А космос развивается по законам необходимости, ананки. И поэтому человек не был свободен в нашем понимании. Мы говорим, да, мы с вами христиане, мы знаем, да, что Бог создал человека по образу своему и подобию. Бог создал человека свободным. И человек уже, да, выбирает, имеет право быть с Богом, да, имеет свободу выбора. Вот имеет право быть с Богом, имеет право как бы отречься от Бога, имеет право выбрать добро, вот, а может выбрать и зло, что вот есть у человека свобода. Для древнего грека, да, свобода была немыслима, свободы не существовало. Человек сугубо, всецело, целиком, да, всей своей жизнью он зависит от законов космоса. Отсюда второе, вот, вторая характерная черта – это рок, да, роковая необходимость. То, что жизнь человеческая управляется роком. Ну, например, трагедия царя Эдип. Как было предсказано, да, оракулом, что царь Эдип убьет своего отца и женится на своей собственной матери. Как бы не стремился Эдип убежать вот от этого, от своего рока, он убежать не может. То же самое и в Медее. Предсказано было ей, да, что она будет несчастна. И она несчастна, и она совершает преступление. Вот, да, предсказано было, да, что там у Исхила, что Иринии будут преследовать нечестивого человека до тех пор, пока он не укроется в храме. И вот Иринии преследует человека. То есть жизнь человеческая зависит вот от этой роковой необходимости. Следующая характерная черта античности, античной религии. Это пантеизм. Но пантеизм не в философском плане, а пантеизм, вытекающий из космизма. Энтопан – все во всем. То есть малый мир, человек, является своеобразным зеркалом большого мира, космоса. Он отражение космоса. То, о чем мы сейчас с вами говорили. Поэтому и тот, и иной мир, да, имеет один и тот же состав. Поэтому они идентичны друг другу, они отражаются друг в друге. Дальше. Следующая характерная черта, она проистекала вот из космизма и пантеизма. Называется она у Лосева внеличностный принцип. Что такое внеличностный принцип? В античной истории мы не знаем учения, конкретного учения о личности. Ну, позднее стоики будут говорить о свободе человека, будут такие намеки, но это только намеки, и, скорее всего, не на личность, а на индивидуальность человека. Не было понятия личного Бога, и, соответственно, не было и учения о личности. Отсюда, ну, мы знаем, в богословии долго были споры, да, просыпан, персона, да, вот это вот как бы, что это означает, да? Вот. Просыпан – это маска, которую актер надевал на себя во время выступления. Заметьте, выступление в масках, да? То есть в отличие от шекспировского театра, когда действительно человек вживается в роль, переживает ее, играет, да? Здесь игра, она только поверхностна. То есть человек не является и не рассматривается как личность. Вот он носит маску. И на протяжении всей своей жизни он меняет маски. Маска, там, я не знаю, послушного ребенка, маска воина, маска достойного гражданина и так далее.
Можно.
Еще одной характерной чертой античности является циклическое развитие Вселенной. Вот это циклическое развитие Вселенной воплотилось в учении о Золотом веке, да? о вечном круговращении. Символом ее является, ну, известная такая, эзотерический, да, такая эмблема, змея, кусающая свой хвост. Начало там, где конец. И поэтому, ну, я уже говорила дневникам, просто повторяюсь, вечернему отделению, да, чтобы вы как бы имели себе представление о данном времени, о эпохе. Вот. Важно то, что в отличие от современного человека, современный человек смотрит вперед. Для нас важна идея прогресса, да, у нас как бы развитие вот это по спирали, да, как бы такое часто марксистское определение, кстати, но оно было не только у Маркса, вот, что чем дальше, тем лучше, да, тем далее еще лучше и так далее, то есть такое развитие, качественное развитие формаций, вот, переход количества в качество, единство и борьба противоположностей, да, там, отрицание, вот эти законы гегелевской диалектики говорили о том, что мир есть развитие, развивается. Для грека мир застыл. Почему застыл? Потому что он не стремится вперед, он возвращается назад. Он как бы движется по кругу. Один цикл проходит, другой, третий. И грек мечтал именно вернуться в прошлое, а не вырваться в будущее. Отсюда, ну, вот, античная цивилизация не имела таких прорывов, да? Ну, не было там пары, электричества, скажем так. То, что мы находим, уже видим там, в 18-19 веке, не стремились как бы улучшить, не стремились развить цивилизацию. Вообще не было человека действия. Человек действия появляется с развитием капитализма, человек дела, да? Человек завтрашнего дня. Для греков был важен не завтрашний день, а вчерашний день. Поэтому цивилизация, собственно говоря, не развивалась. И деятельности противопоставляло что? Созерцание. Отсюда такой интерес к мифу и к философии. То есть человек никуда не спешит, не бежит, не стремится. Не стремится поймать время, как сейчас мы, да? Вот. А важно было застыть как бы в неком таком состоянии. Наоборот, вернуться к началу, вернуться к истокам. И поэтому древний грек переживал утрату. Это вот постоянное переживание утраты Золотого века и пытался вернуться назад. Следующая характерная черта античной культуры, которая следует за вот этим вот циклическим развитием, это дидактизм. То есть грек пытается чему-то научить, но опять же образование и воспитание понимаются поверхностно. То есть этот дидактизм является частью общественной жизни. Образование и воспитание – это именно общественный процесс. Это не развитие чувств, это не развитие, ну, как бы, такой высокой нравственности в нашем смысле. Это именно воспитание, образование члена полиса, гражданина, не более того. Очень важная тоже черта античности. Она проистекает вот из такого понимания Бога, Бога безличного абсолюта. Если Бог безличный абсолют, действительно он находится по ту сторону, да? Он никак не вмешивается в нашу жизнь. А если вмешивается, то никак мы в этом не заинтересованы. Отсюда, как пишет известный исследователь Дотс, рождается чувство незащищенности. То есть Бог, божество воспринимается, скорее всего, как некая такая слепая сила, как некая карающая сила. То есть даже воспринимается часто не как благо, а как зло. Вот у Шопенгауэра, опять же, известный такой, очень популярный автор, необычайно популярен в наше время, «Мир как воля и представление». Вот Бог связан вот с такой вот волей, злая воля, злой рок, который тяготеет над человеком, и избавиться от этого рока человек не может. Он может только ему подчиняться. Вот что пишет Дотс. Когда после Гомера мы обращаемся к литературе архаической эпохи и к тем авторам классической эпохи, которые являются носителями архаического мировоззрения, таким как Пиндар, Софокл и еще в большей степени Геродот, то первое, что обращает на себя внимание, это глубокое чувство человеческой незащищенности и беспомощности. Он здесь дает термин амихания, бездвижности даже, имеющее религиозным коррелятом ощущение суровости божества. Не в том смысле, что божество является носителем зла, а в том, что всесильные божественные власть и мудрость постоянно указывают человеку на его незавидное положение и не дают ни малейшей возможности поднять голову. Ну вот такое же отношение мы находим в «Илиаде» Гомера. Вот что пишет Гомер, да? Ахилл, когда увидел своего Приама, да, поверженным, произносит следующую фразу. «Боги судили всесильное нам, человеком несчастным, жить на земле в огорчениях. Боги одни беспечальны». То есть достаточно пессимистическое видение мира, да, пессимистическая картина. Человек не имеет свободы. Его жизнь зависит вот от этой жестокой необходимости. И удел человека действительно на земле горе и печаль. Одни только боги беспечальны. Редкий человек достигает состояния блаженства. И мы знаем, да, царство мрачного Аида. Действительно, это мрачный Аид, где человек и как бы после смерти претерпевает муки. При этом в царство мрачного Аида попадают все, да, как мы знаем. Никто не избежит вот этих скорбей Аида. Отсюда, в общем-то, из Аида ад. Но в христианстве совсем другое миропонимание. Здесь вот такой вот пессимизм. Вот этим пессимизмом и была пронизана религия. На этот пессимизм, кстати, указывает в своих лекциях по истории религии Мень. Вот, Александр Мень. Ну, неплохие лекции, хотя, конечно же, я не сторонница вот Александра Меня, но, тем не менее, вот можно его, вот, «Дионис Логос. Судьба», вот эту вот книгу, которая касается античной вот, философии, античной культуры можно, и религии, можно прочитать. Вот такое миропонимание рождало отчуждение, и это отразилось на религии. Культ сразу же поделился на какой? На общественный культ, который должен соблюдаться обязательно, и частный культ. Частный культ, ну, обычно в домах, да, служили. Это некое такое частное поклонение домашним богам. Ну, например, мы знаем, да, что в Риме были боги домашнего очага. Лары, пенаты, да, различные башки. Янус, вот, да, двуликий, да, который символизировал вход и выход, тоже является одним из таких башков. И общественный культ. При этом обязательный общественный культ делал как бы ритуал строгим и необходимым, то есть его необходимо было как бы соблюдать слово в слово, букву в букву. Если что-то, например, какая-то фраза была произнесена не так, то дуб, орех или мочало, начинаем все сначала. То есть вот такое вот как бы зацикливание, да, на очень строгом. То же самое гадание. Гадание не состоится, если животное неправильно подобрано, например, да. Вот, неправильно расположены органы, то есть тщательно осматривали животные и приготовляли его вот для жертвоприношений и гаданий. То же самое принесение в жертву. То есть нельзя было принести, например, ну той же Афродите, там приносили пирожки. Вот, вот пирожок неправильной формы, все уже не годится. Только правильной формы и только самое лучшее. Что относилось к общественному культу? К общественному культу относились как бы общие такие вот службы, богослужения, которые велись в храмах. Храмы были нескольких типов. Были храмы телестерии. В этих храмах совершались мистерии. Ну, например, в Телестериуне совершались элевсинские мистерии. Самые известные и распространенные мистерии, о которых мы сегодня будем говорить. Это агональные храмы от слова агон – состязание. Агональные храмы. Это храмы, где, собственно, поклонялись богам и приносили жертвоприношения, перептеры. Например, жертву нельзя было приносить в телестерии. В телестерии происходило именно вот это вот мистериальное зрелище, видение. Жертву приносили раньше. И в агональных храмах могли принести жертву, но, опять же, они посвящены были в основном вот этим играм и состязаниям, которые тоже имели такое вот, ну, как бы, религиозное значение. Но мы знаем, олимпийские игры, конечно же, они были посвящены вот этим богам Олимпа, да, это новая система богов, уже появившаяся с Гомера, система олимпийских богов. Что еще важно? Важно то, что выделялись отдельно оракулы и мантисы. Оракул – это не человек, да, это место. Оракул еще называли центром, да, пупом земли. Ну, например, Дельфийский оракул был центром и пупом земли. Ну вот, если вам интересно, Дельфийский оракул тоже был открыт очень интересным способом, открыт случайно. Пастухи, когда пасли своих коз, увидели, что они ведут как-то себя странно и неадекватно, подходя к расселине. Вот. И подойдя к расселине, где протекала река, и из нее струились ядовитые пары, вдыхая их, люди приходили в экстаз. Вот. И именно это, с этой расселиной, которую обнаружили пастухи, был связан миф. Миф об ужасном змее Пифоне, которого поверг бог Аполлон. Вот. И на месте сражения Аполлона и Пифона, вот, значит, Пифон был повержен, и на этом месте был воздвигнут оракул. Вот отсюда вот появление Дельфийского оракула. Очень, очень интересно был устроен Дельфийский оракул. Но подробно о Дельфах и об оракуле мы поговорим на следующем занятии. Вот, это такая очень интересная тема, и с ней связаны новейшие открытия. Оказывается, ну, место, которое до этого считали Дельфийским оракулом, оно не совсем то место, что сейчас уже ученые нашли другое место. И что сам представляет собой оракул, как он был устроен, это тоже вот, ну, как бы для вас это будет все это очень интересно. Вот. А сегодня мы поговорим об одной из форм общественного культа. Но следует отметить, что общественный культ, да, мог совершаться по-разному. То есть жертвы, да, жертвоприношения, они были разными. Вот. Были распространены в основном бескровные жертвы, но иногда приносили и кровавые жертвы. Ну, например, в честь богини Астарты. Астарта – это не греческая богиня, это богиня восточного происхождения. В шумеро-вавилонской культуре мы знаем Астарту или Иштар. Да? Вот. И, соответственно, в Египте тоже. Мы знаем культ ее, Финикии, культ Астарты. И из Ветхого Завета мы знаем, поклонялись Белу, да, то есть Ваалу, вот, и Астартам. Действительно, вот эти культы Ваала и Астарта, они сопровождались страшными человеческими жертвами. И более того, вот в Ваалу приносили детей в жертву. И, например, при закладке дома финикийцы закладывали фундамент в труп ребенка. Вот. И были даже вазы, такие вот огромные глиняные сосуды, в которых закладывали, опять же, трупы вот, убитых людей, в основном детей. Вот. А с культом Астарты была связана священная проституция и тоже кровавые жертвы. Например, человек даже мог сам себя посвятить Астарте каким образом? Ну, там резали себе вены и омывали этой кровью, то есть страшные на самом деле культы, и поэтому они осуждаются. Мы знаем, да, уже в Ветхом Завете, что сразу же выступают против Ваалов и Астарт. Кто? Какие пророки? Ну, в частности, да. Вот. В Древней Греции этот культ тоже был завезен, и распространился он уже в достаточно такое позднее время. Вот, и популярность приобрел уже еще в более позднее время, в эпоху эллинизма. Вот. Значит, храмы, кстати, назывались по-разному. То есть святое место – Иерон, сам храм – Наос. А еще были специально отведенные участки – Теменос назывались они. Иногда общественный культ, например, жертвоприношения, могли совершаться в священных рощах. Вот, эти рощи назывались Алсос и имеют древнейшее происхождение, опять же, с востока, с шумеро-вавилонской культуры, вот, где поклонялись деревьям, ашерам, это культ Ашер. Соответственно, из общественной религии мы с вами сегодня поговорим о мистериях. Вот. Но для нас кажется странным, почему мистерии, да, само название мистерии от мюо, то есть прятать, скрывать. Да? Некоторые возводят мистерии слово к слову мус, мышь. Вот. Ну, таким частым символом мистерии является мышь. Ну, вот как мышь прячется в нору, так же вот мистерии, действительно, мистерии – тайные культы. Да? Вот. Почему же они принадлежали к общественным, возникает вопрос. Особенность греческой, вот античной эзотерики, не только эзотерики Греции, но вообще античности, это и Рима касается, в том, что когда мы говорим вот об эзотерике, это не масонское братство, это не какое-то закрытое сообщество. Культ называется тайным, но участвует в нем огромное количество людей. И, соответственно, об этом культе известно многое. Чем же он тогда тайным? Тем, что это тайна, то есть мистерия сокрытая для этих людей. Люди не делятся на категории, там, я не знаю, плохие и хорошие. В мистериях мог участвовать любой гражданин полиса, не запятнавший себя каким-либо преступлением. Соответственно, открыты они были всем. А что же было скрыто за завесой? Что же было тайным? Вот, для грека непостижимым было и таинственным было, да, бессмертие. И мы знаем, да, что учение о перевоплощении, о метампсихозе учит о чем? О том, что мы возвращаемся на эту землю. Да? Что говорит Платон? Что он как бы был в разных видах, пока не стал философом. Да? Вот об этом говорили другие поэты. Там, я был деревом, я был там девушкой, юношей и так далее. Да? То есть вот это перевоплощение может остановить только одно. Некое чудо, некая тайна. Да? Некое такое соприкосновение с вечным, да, некий такой прорыв вот в область инобытия, в область трансцендентного. И поэтому мистерии имели очень большую популярность. В них зарождается идея воскресения. То есть это не просто перевоплощение, а это воскресение. То есть достижение вот этого вечного блаженства, достижение беспечальности, освобождение от мук. И поэтому мистерии собирали огромное количество людей. Нам известны несколько типов мистерий. Но самые популярные – это элевсинские мистерии. Элевсинские мистерии. Посвящены они были Деметре и Персефоне. Точнее, разыгрывался миф о похищении Аидом Деметры, дочери Деметры Персефоны, и о возвращении ее обратно матери. Это вторыми по популярности были мистерии в честь Диониса, дионисийские. Дионис или Вакх. Здесь тоже явно прослеживалась идея вот этого возвращения, возрождения. Идеи бессмертия. И в эллинистический период мистерии, опять же, в честь Астарты, мистерии там в честь Кибелы и так далее, это они уже как бы малые, ну, можно сказать, такие второстепенные мистерии, которые не имели уже такой большой популярности. Но, тем не менее, о них описывается у античных авторов, у того же там Павсания, например, да, критика, критически подходит вот к этим мистериальным культам. Вот. И не только Павсания в описании Эллады, но и другие историки. Значит, мы сегодня коснемся именно элевсинских мистерий. Почему? Потому что они как бы во многом повлияли на формирование западноевропейской эзотерики. И вот это вот слово «мистерия» станет популярным и в средние века, а особенно популярны мистерии станут в эпоху Возрождения, будут изображать эти элевсинские мистерии в эпоху Ренессанса, в эпоху Возрождения. Более того, элевсинские мистерии являются самыми древними, то есть о них упоминается уже в VII веке до нашей эры. Это самые древнейшие мистерии. Ну, вот этим мистериям посвящена, если вас интересуют они, да, и подробно их изучить, посвящена книга «Кереньи элевсин». И очень хорошее исследование, но оно редкое. Вот у меня есть его ксерокопия, и это исследование можно прочитать только в Ленинской библиотеке в читальном зале. Это «Новосадские элевсинские мистерии». Написана эта книга была в 1915 году вышла она в свет. Вот VII век до Рождества Христова. Вот. Первое упоминание находит об этих мистериях еще раньше. Это только упоминание, намек. В гомеровских гимнах. Так называемые гимны Гомерика. А дальше, коротко, об этих мистериях собирательно мы находим у Геродотов, у Кедида, у того же Павсания, у античных историков. Мы находим некоторые упоминания даже у Платона и Аристотеля. И реконструируя вот эти древние тексты, мы можем сделать вывод, что собой представляли эти мистерии, да, и чему они учили. Ну, во-первых, мистерии делились на большие и малые. Большие мистерии, их еще называли великими мистериями, происходили осенью. Понятно почему. Потому что у нас Новый год начинается в январе, да, мы от Рождества Христова отсчитываем. А у большинства языческих народов, да, Новый год начинается когда? Осенью. Время сбора урожая, да, время вот как бы подведения итогов собирания плодов. Ну и, кстати говоря, такой древнеславянский Новый год, да, это сентябрь, сколько мы знаем. Вот. Притом же праздновались они не просто осенью, а в период осеннего равноденствия. Малые мистерии устраивались весной, тоже в период весеннего солнцестояния. Да, душно очень, надо открыть окно. Значит, в мистериях участвовало, заметьте, да, по описаниям античных авторов, около 30 тысяч человек. Огромное количество людей. В мистериях, я уже повторяюсь, да, мог участвовать каждый, не запятнавший себя преступлением.
А что значит преступление?
Это значит, что не нарушил законы города. Это не значит, что нравственное преступление. Имеется в виду, что гражданин города чист. Ну, как бы мы сейчас сказали, да, добропорядочный гражданин с чистым паспортом. Скажем так, нет отметок там о судимости и так далее. Смотрели чисто формально, да, мы-то, ну, как бы можем по-разному. Ну, например, мы знаем, да, что существует там некий, да, рыжий злодей, скажем так. Он не судим, да, вот, и да, и как бы его, ну, и я думаю, что никогда не посадят. Но в глазах, как бы, всего народа, да, он, ну, такой источник всех зол, злодей, да, во всем виноват он, говорит народ, да. То есть дает ему такую нравственную оценку без, ну, скажем так, да, какую-нибудь там, он же, ну, как бы в государстве, да, считается как нормальный, добропорядочный господин. Ну, мы судим его по совести. А у грека наоборот, то есть вот как бы не государственный преступник может участвовать в мистериях, и поэтому такой бы человек спокойно прошел бы и участвовал в мистериях, грубо говоря. Понятно, да? Вот. В основе мистерий лежал миф о Деметре и Персефоне. Я вам этот миф напомню. Деметра – богиня-мать. Богиня чего она? Кто мне подскажет? Ну, не земли, ну, а Гея, да, богиня, а богиня плодородия. Богиня плодородия. И Персефона, ее дочь. Вот. И Персефона, когда собирала цветы на поляне, вот, она сорвала один там из запретных цветков, крокус, вот, и за это ее земля разверзлась, и Аид похищает Персефону и уводит ее в свое царство и делает ее своей женой. Мы знаем, да, что Персефона – это жена Аида. Вот. За это что? Деметра, увидев, что ее дочь похищена, начинает ее искать. Спрашивает у проходящих мимо людей, спрашивает у деревьев, у ручья, где ее дочь. И только Гелиус, солнце, видела, что как бы как Аид похищал ее дочь. Вот. И тогда опечаленная Деметра принимает образ старухи, вот, и странствует по городам и весям, оплакивая свою утрату. Ну, естественно, когда она плачет и стенает о своей похищенной дочери, что происходит? Природа начинает увядать и перестает производить плоды. Начинается что? Зима, вот, люди начинают голодать, вот, и, естественно, бесплодная земля представляет собой очень печальное зрелище. И вот такая печаленная Деметра, вот, странствуя, подходит близ Элевсина к колодцу, и у колодца ее встречает варва, служанка двух благочестивых людей. И начинает расспрашивать, не зная, что перед ней богиня.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Одну минуточку.
Да, да.
Я сейчас к вечерникам обращаюсь. В связи с Уралсибом, где я читаю лекции, да, в общем-то еще два будет пропуска только. 15 и 22, то есть дни 8 мартовские. Начиная с апреля я буду снова читать в том же режиме и уже от вас бежать к ним на вечер. Понятно? То есть ближайшее заседание нашего общества, оно в апреле. Всего доброго. Простите.
Ее встречает Варва, да? Вот. Служанка двух благочестивых людей. Ну, нет, царь и царица. Вот. И начинает, ну, не знаю, что перед ней богиня, начинает такими непристойными шутками как бы заигрывать, пытаясь ее развеселить. Но развеселить ее не удается. И тогда она приглашает ее в дом в качестве служанки. Вот. Для маленького сына Демофобта. А Деметра соглашается и начинает, значит, становится служанкой, вот, и начинает воспитывать Демофонта. Демофонт с каждым днем подрастает и становится все как бы сильнее и мужественнее. И все удивляются, как вот каким образом Демофонт приобретает такую вот необычайную силу. И тогда одна из служанок решает посмотреть, что делает Деметра, как Деметра воспитывает вот этого самого Демофонта, не зная, что перед ними богиня. Вот. И ночью она прячется за пологом, вот, и видит, как входит Деметра, и берет Демофонта, и начинает класть его в печь, как бы обжигать в печи. Из-за этого раздается крик и вопль, сбегаются слуги, прибегает царь и прибегает Метанира, царица. Вот. И тогда разгневанная Деметра говорит: «О, глупые, безумные люди, я как бы даю вам силу, а вы не желаете эту силу приобретать». И тогда они видят, что перед ними не просто служанка, а богиня. Вот, и что ее воспитание Демофонта, оно было не случайным. Вот, они бросаются на колени перед Деметрой и умоляют ее смилостивиться над ними. Ну а затем мифы расходятся. В одной редакции Деметра, значит, из милости остается. И здесь люди обращаются к самому Зевсу, и Зевс решает этот вопрос так, что для опечаленной Деметры на некоторое время Персефона будет возвращаться из царства мрачного Аида домой. И то время, когда Персефона возвращается домой, это время совпадает с радостью и ликованием Деметры, это время весны. И, соответственно, то время, да, когда Деметра пребывает одна, а Персефона возвращается в царство мрачного Аида, это время соответствует осени и зиме. Так появляются календарные такие вот мифы, но они фактически во всех таких древнейших архаических религиях есть. Это мифа, например, об Озирисе и Изиде, то же самое мы знаем, да? Тот же самый миф с тем же самым значением, с тем же самым содержанием, вот, которые говорят о смене вот таких вот циклов, да, природных, календарных циклов. Лето, весна, осень, зима. Вот. По другому мифу есть еще одно прибавление, что Деметра, обрадовавшись, что к ней возвращается Персефона, научает юношу Триптолема, буквально как троеполец, искусство земледелия, и дает людям зерно. И в честь Деметры действительно пили специальный зерновой напиток типа просенного кваса, который назывался кикийон, такой божественный напиток. Вот. В чем же содержание мифа? Одни видят только календарные значения, смену времен года, да? Другие же видят в этом мифе намек на бессмертие, вот на это возвращение. Символом его является зерно. Как зерно умирает, да, как бы падая в землю, и возрождается в новом зерне, так же и жизнь человеческая, угасая в этой жизни, возрождается в жизни новой. Эту жизнь вот можно сравнить с землей, да, из которой произрастает как бы новое зерно. То же самое Персефона, да, это не просто смена времен года, это некое возвращение, обновление души, да, а для грека было важно это вот, вот этот вот мотив вечного возвращения, да, вот она возвращается домой. И так происходит постоянно. Так вот в таком вот как бы круговороте происходит человеческая жизнь. И соприкасаясь с этими, с этой мистерией, как бы с этой темой, человек приближается к теме бессмертия. То есть открывает мистерия, несет в себе ключ вот, для понимания смысла этого бессмертия. И поэтому люди стремятся участвовать в этих мистериях, соприкоснуться с этими мистериями. Вот есть такие трактовки, такое понимание. Вот, такова трактовка Новосадского, что элевсинские мистерии, они были популярны не просто так, а что в них зарождается вот именно учение о бессмертии, которое затем будет развито уже в философии. Ну, в той же философии Платона мы знаем, да, философии орфиков и пифагорейцев, вот эта тема бессмертия затрагивается. Она очень сильно беспокоила действительно человека древности. Почему? Потому что жизнь зависима. Вот от этой зависимости, от этой несвободы человеку в прорыв некое такое трансцендентное. Это вот первый такой мистицизм, да, приближение к трансцендентному. Значит, элевсинские мистерии проходили в 4 этапа. Первый этап. Приготовительные обряды и жертвы. Называли их сюстасис или систасис. То есть это соединение. Сюстасис, да? Соединение. Вот этот систасис или сюстасис, ну, да, рыхлиновое и разумовое произношение, два разных, вот, не были тайными. Они были доступны вот для каждого человека. Затем очищение, катарсис. Катарсис. К этому очищению, катарсису, тоже как бы допускались непосвященные. Затем, собственно говоря, два этапа другие для посвященных. Это миезис. Собственно говоря, вот такое скрытое, тайное мио, да, прятать. Вот. Можно сказать, что это аналог посвящения. И последнее созерцание, эпоптея. Эпоптея. Мистериями руководил Иерофант. Иерофант, ну как бы свершитель этих мистерий. И его помощник Дадух. Дадух, да. Они совершали таинственные действия. Верховный надзор за мистериями осуществлял царь, правитель, то есть лицо светское. Он уведомлял о начале таинств, верховный, можно сказать, архонт, да, или по-византийски мы сказали бы Василевс. Он уведомлял о начале таинств и зачитывал списки участников мистерии. Мистерии начинались в городе Афины. Люди собирались обычно у пестрого портика 15-го боя Дромиона. То есть 15 сентября, это месяц боя Дромион. Ну, можете написать 15 сентября. Вот записались, собрались, да? На следующий день обычно купались в морской воде. Или в соленых таких водах близ Афин. Ну, понятно, что морская вода-то недоступна. Вот. И обычно купали жертвенного поросенка. И на следующий день, 17 числа, в честь Деметры и Персефоны приносили жертву.
Какого приносили?
17 числа. 15 начинали, 16 вот как бы вот окунались и было омовение. 17 числа приносили в жертву. Затем 20 числа уже совершалась большая процессия, то есть шла процессия из Афин в Элевсин. Элевсин – это пригород Афин. И современный город Элевсин сохранился. Но вот я просто не нашла у себя дома книгу вот этого Кереньи. Там показано, что собой представляли современные Элевсины. Это заводские трубы, там, где проводили, проходили эти мистерии. Теперь там как бы совершенно неприглядная местность, фабрики и заводы. И ничего интересного она собой не представляет. Но тем не менее, вот развалины Телестерии сохранились. Вот, и есть фотографии. Вот хорошо бы, конечно, все это посмотреть, да, такой визуальный ряд, чтобы у нас был. У нас очень мало времени, конечно, вот я не знаю, как вот рассчитывать это время. Во главе процессии, когда шла процессия из Афин в Элевсин, естественно, несли статуи. Какие? Статуи Деметры, Персефоны. И несли еще статую бога Якха. То есть с богом Якхом тоже был связан мотив, да, мотив вот этого воскресения, смерти и воскресения. Процессия медленно двигалась вперед, и на многочисленных алтарях постоянно приносились жертвы, пелись гимны, совершались такие танцы, можно сказать, ритуальные. Вот. И вечером уже путники подходили к Элевсину. И всю ночь проводили у стен города Элевсин. На следующее утро уже входили в Элевсин, и здесь совершалась вот эта самая как бы миезис и эпоптея. Сначала совершали обход с факелами, а затем входили в Телестерион, где разыгрывалось вот такое как бы очень яркое праздничное зрелище. Отсюда возможно и выражение «Deus ex machina», да, «Бог из машины». То есть появлялась там громадная статуя Деметры, вот эта механика, там в определенный кульминационный момент. Все это было очень ярко и красиво рассвечено огнями. Вот на сцене появлялся Иерофант, облаченный в роскошные жреческие одежды. И вот под его руководством разыгрывались священные такие вот сюжеты на вот этот вот миф. Вот. А затем люди обратно возвращались в город Элевсин. Да? Было вот такое вот обратное возвращение, обратное шествие. Следует отметить, что все вот эти вот праздники длились 9 дней. Вот. И здесь еще имели как бы свое такое значение, да, значение как бы с 9 месяцами, да, когда женщина носит в своей утробе ребенка. Вот. И тоже имели вот такое вот символическое значение. Тоже. Участники мистерии одевались в особые одежды, Иерофант одевался в такие яркие одежды. Вот. Остальные, например, Дадух имел право носить как бы льняную одежду, украшенную там красной полосой. Но все остальные люди тоже одевались по-праздничному и вот активно участвовали вот в этих самых мистериях. Ну что, собственно, тайного происходило? Что, собственно, эзотерического там было? Для нас, для современных людей, ну, собственно говоря, ничего, да, особенного там не было. Тем не менее, грек придавал этим мистериям огромное значение. То есть вот они имели для него некий такой тайный, скрытый мистический смысл. Скорее всего, из этих мистерий появилась трагедия. Ну, мы знаем, что, например, из дионисийских мистерий появилась трагедия, да? Вот. Сама мистерия заставляет человека чувствовать, переживать, погружаться вот в это состояние, да, состояние, ну, скажем так, вот этого созерцания. Человек переживает то, что происходит на сцене. Мистерии общественные как бы заменяли вот это вот безучастное, холодное отношение к божеству. Они заменяли этот безучастный, скажем так, общественный культ, хотя были частью общественного культа, но вот эту монотонность, да, как бы повторяемость культа, которую мы находим у описания древних авторов, вот они как бы заменяли вот таким экстатическим состоянием. Вот. И отсюда состояние такого воодушевления, экстаза. Подогревало это состояние экстаза еще, конечно, тот легкий напиток был кикийон, который пили во время этих мистерий. Ну, тут как очень легкое вино, но тем не менее вот это состояние воодушевления. Оно приводило человека именно вот к иному пониманию божеству. То есть человек уже как бы входил, да, вот в это вот, в религиозное состояние. То есть человек общался с божеством, это было вот такое открытое общение с Деметрой. И, возможно, здесь тоска и предвидение, ну, как бы того личного общения, который мы найдем позднее в христианстве. Конечно же, о христианстве не знали, не подозревали, и как бы, естественно, что и по времени здесь ничто не могло совпасть. Но есть очень интересные замечания у того же Климента Александрийского. Что говорит Климент? Климент говорит о том, что греки, возможно, да, в своем учении таком о абстрактном божестве, о едином божестве, да, в своих мистериях, да, возможно, научились этому у иудеев. То есть вот у иудеев была идея личного Бога, да? И вот возможно, что эту идею личного Бога, сами не понимая, не осознавая, глубоко в нее не проникая, греки стремились выразить вот в этих самых мистериях. Значит, взгляд на мистерии. Различные ученые смотрели по-разному. Значит, Крейцер, такой был исследователь 19 века. Крейцер считал, что мистерии эти – повторение неких древнейших мистерий, вероятно, мистерий восточных, и что, возможно, здесь кроется восточное влияние. Мнение его, как бы, можно сказать, справедливо. И действительно, ну, такое подобие мистерий, да, мы можем найти там в тех же мистериях об Азирисе и Изиде. Они очень сходны с элевсинскими мистериями. Там тоже зерно, там тоже смерть и воскресение, там тоже как бы утрата и приобретение. Вот. И возможно, что вот эта шумеро-вавилонская культура действительно оказала влияние на формирование этих мистерий. Другая точка зрения – это Лобек и Гердер.
Первый как автор, простите.
Крейцер. Крейцер. Эти авторы относили мистерии к календарным праздникам и говорили о том, что здесь вот как бы смена зимы и лета. Ну, кстати, Масленица наша, да? Тот же календарный праздник. Языческий ж праздник. Сейчас идет неделя о страшном суде, да? Задумываться-то мы должны не о жратве, а о страшном суде, прости Господи, да? Вот. А у нас что? Масленица, объедуха, да, и так далее, и тому подобное, да? И вот этот, значит, блин. Ну, понятно, что символизирует этот блин, да? Что день начинает пребывать, да? Что конец зиме, начало весны. Вот. И действительно, здесь как бы языческий праздник, это чисто языческий. И сжигали что? Статую Масленицы, да? То есть вот чтобы был новый урожай, необходимо, да, вот как бы подъесть вот эти вот остатки, сжечь вот эту вот солому, для того, чтобы следующий год был такой обычай у славян, и не только у славян, да? Вот. Чтобы в следующий год был более еще плодородным и более, так сказать, тучным. Можно так выразиться. Вот. И действительно, да, календарный обряд. Вот. Можно сказать, что так, что действительно, и здесь мы можем сказать, что и солнечный цикл имеет свое значение, да, и действительно вот такая циклическая смена времен года, что это календарный обряд. Можно. Следующая точка зрения. Мистерии показывали появление земледельческой культуры. Он такой был Вербутон, исследователь, что мистерии показывали появление земледельческой культуры. Ну, в частности, Шантепи де ля Сассей, вот в его истории религии тоже такая концепция есть. То есть Триптолем, ученик Деметры, он научился пахать и дал людям искусство, вот это, как бы, искусство земледелия. Передал это искусство людям. Ну и, наконец, последняя точка зрения. Последняя точка зрения. Вот, что это миф о бессмертии. Что здесь изображена судьба человека и человеческой жизни. Символом этого является семя. Как семя должно истлеть, чтобы появилось новое растение, так и тленное тело должно быть взято в землю, чтобы душа достигла состояния вот этого покоя, бессмертия, состояния блаженства. Ну, некоторые ученые, например, ученый Раде оспаривал.
Это кто говорил?
Это точка зрения Новосадского. Вот, вот он стоит на этой позиции. Но вот его оспаривал Раде, и он доказывал, что такого смысла в этих мистериях не было, что появился он позднее. Но мы можем с ним поспорить. Почему? Потому что еще одним источником элевсинских мистерий являются христианские авторы. Ну, в частности, вот Климент Александрийский. И Климент Александрийский прямо пишет во второй книге «Стромат», что элевсинские мистерии – это вот как бы взгляд, да, в будущее человека. Это именно попытка разгадать тайну человеческой жизни, а именно достичь вот этого состояния бессмертия, что это первая встреча с трансцендентным. И, возможно, конечно же, вот, на греков здесь влияла и ветхозаветная религия. Вот у него такая была позиция. Что очень важно, то, что несмотря на то, что посвященные были и непосвященные, да, элевсинские мистерии нельзя строго считать вот эзотерическими в нашем смысле этого слова. То есть нет такой четкой градации. То есть любой человек может пройти посвящение и стать посвященным. То есть мистерии были открыты, что очень важно, в отличие, например, от современных, да, каких-нибудь там, сект эзотерических и учений, которые тоже себя называют мистериями. Ну, например, то, с чем я столкнулась, вот это вот там, я не знаю, Телемское братство, они тоже себя называют мистерии. Но вот они вот не для каждого. Вот мы умные, все остальные дураки, да? Вот, и, соответственно, там те, которые уже в этой секте, да, окончательно, ну, как бы сошедшие с ума и окосевшие, да, вот они, да, они как бы вот, вот участвуют во всем. Ну, понятно, что нормальный человек не может в этом участвовать. Совершенно, ну, ясно и понятно, что за этими мистериями скрывается, да, что называются они мистерии, а скрывается за ними такое, что как бы на языке перед аудиторией произнести стыдно, да. Вот, ну, порнуха-то это мягко сказано, понимаете. Вот. Мне кажется, что там просто-напросто, знаете, просто ёмким словом свинство. Просто свинство, и все говорить. Такое изощренное свинство, можно так сказать. Есть просто свинство. Ну, это можно как угодно называть, но обратим внимание, да, когда мы изучаем эзотерику, да, что в античности я не оправдываю, так сказать, да, античного человека. Но все-таки не было такого отрицательного смысла, не было вот этого деструктивизма. Наоборот, это был некий поиск того, чего как бы грек не мог понять и достичь. Не мог понять и достичь априори. Почему? Потому что не было учения о личном, понятия личного Бога не было. Вот сугубо чистая такая апофатика. Да? Непознаваемый Бог, как бы запредельный. Мы, он, ничто. Ничто, вот оно как бы ничто, которое самопроизвольно посредством эманации рождает из себя вот эти вот стихии. То есть это не Бог-творец, это не христианский Бог. Вот что здесь очень важно. Вот у нас время уже наше закончилось. Да, давайте помолимся.
Расклонися, помолись ему, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую,